А сегодня у нас замечательный гость, которого миллионы людей знают под псевдонимом Гоблин, творческим псевдонимом. Я нахожусь в Таллине. Моя коллега Галина Сапожникова находится в Москве. Гость наш находится в Санкт-Петербурге. Давайте я передам слово Галине, и она скажет несколько проникновенных слов вам, с которыми она давно не виделась в Эстонии. Пожалуйста, Галина.
Так, здравствуйте, дорогие друзья. Разумеется, вы меня все знаете, коллеги. Очень по вам скучаю, потому что никогда, по-моему, за последние 30 лет не было такого столь длительной у меня разлуки с Таллином. Но что делать? Обстоятельства таковы, что прилететь к вам мы можем только на стрекозах, поэтому пока немножко подождем, зато какой будет встреча. Но у этого времени есть очень много плюсов. Мы, когда весь этот сумасшедший дом закончится, мы много будем о нем вспоминать. Масса людей оставит воспоминания в фейсбуках. Но плохое все забудется, зато запомнится то хорошее, что останется. Вот никогда бы в жизни Дмитрия Юрьевича мы не затянули в Таллин. Во-первых, ему некогда. Во-вторых, не факт, что он бы пересек государственную границу. Но вот, то есть мы давно его так заманивали, посылали какие-то сигналы, но они были, по сути, безответны, либо с таким минорным ответом, что ребята, к сожалению, никак не получается. Вот, потому пользуемся ситуацией, привозим самых потрясающих гостей и задаем самые лучшие вопросы. Вот, но я думаю, что я бы уже, честно говоря, начала, потому что вопросов у нас много пришло и по интернету, и у нас в студии несколько прекрасных эстонских журналистов, которые тоже в блокнотах много себе чего начеркали. Вот. Я думаю, что с правилами всех нашего медиаклуба все вы знакомы, и мы обговорили все накануне. Поэтому времени больше не тратим. Давайте я по праву журналиста и ведущий, и соучредителя медиаклуба все-таки начну этот инфомарафон первый. Вот, Дмитрий Юрьевич, смотрите, у нас потрясающая ситуация, то, что случилось с пандемией, то есть привело, просто легализовало тот формат, в котором мы уже фактически все жили и перешли в него, да. Просто теперь все убедились в очевидности и удобстве этого формата. И, соответственно, информационные войны, от которых, ну, честно говоря, уже все устали, но это тоже стало нашей ежедневной реальностью, куда от них деваться, они тоже давным-давно перешли в цифровой формат. Мы могли бы, вот у нас есть какое-то длинное такое официальное название лекции, но лекции — это скучно, давайте сделаем такую систему, ведем блиц-вопросов и блиц-ответов. Вот могли бы все-таки, тем не менее, охарактеризовать, какая армия на какой наступает, что происходит на инфопространстве русского интернета, кто с кем воюет, и основные тренды и тенденции?
Ну, я в основном вижу изнутри, что одни граждане Российской Федерации сильно ненавидят других граждан Российской Федерации. Ну и вот внутри у них происходит некая, если это можно так назвать, борьба. Выглядит все это, ну, как правило, я не знаю, какая-то возня в детской песочнице, бессмысленная, не имеющая никаких созидательных целей, какая-то глупость, на мой взгляд. Ну, вместо того, чтобы делать чего-то совместно действительно полезное, вместо этого какие-то глупые разборки, непонятные, а самое главное, никакой цели у этого.
Эта грядка, она украшена цветами, взращенными не только внутри России. Все-таки у нас огромное иммигрантское сообщество, которое, отъехав 25-30, кто 10, кто 15 лет назад, тем не менее, родине не забывает. Это я говорю, в общем, в данный момент с такой... Я пытаюсь изобразить иронию, просто знаю, что... Вот вроде как давно ребята уже забыли свои дома, служайки построили, но Россия у вас в каком-то месте чешется и болит. Что с этими ребятами делать и как на них реагировать?
Ну, я в отечественных интернетах, я давно, с 98-го года, то есть 20, с 97-го даже, то есть 20 с лишним лет наблюдаю. На мой взгляд, ну, вот особенно плотно смотрел за иммиграцией, например, в Соединенные Штаты Америки. Там очень много знакомых. Ну и там четко видно, что если человек сидит безвылазно на русских форумах, вот безвылазно просто, и непрерывно всем сообщает, как у них в Америке хорошо, а у вас, у дураков в России, Нехорошо, а все потому, что вы дураки, а мы все умные, мы в Америке. Ну, а из этого вывод-то проистекает совсем другой, на большой, так сказать, дистанции, что ты, эмигрировав туда, сам себя ты там не нашел. Вот нет там ничего такого, во что бы ты мог влиться. То есть тамошнее общество тебя не приняло, ты в него, возможно, даже не пытался проникнуть. И все твои мысли, думы, они исключительно в России. А даже не столько в России, сколько ты сам себе непрерывно пытаешься сказать, как же ты правильно поступил. Вот это твой такой разумный выбор был, что ты эмигрировал, продал дом, квартиру, машину, все на свете, уехал. И вот теперь сам себя сидишь там десятилетия, убеждаешь, что ты все правильно сделал. Есть другие люди, которые на старте, так сказать, еще общаются с бывшими соотечественниками, а потом им это просто неинтересно. И это, вот это второе, это, на мой взгляд, нормально. А вот когда человек, вытаращив глаза там и брызжа пеной, стучит годами по клавиатуре, рассказывая, какие вы там все дураки, ну, это говорит в первую очередь о том, что дурак это он. Ну, если у него все это от души, от чистого сердца, а не нанятый за деньги пропагандист. Ну, это грустно за такими людьми смотреть.
Я думаю, будучи джентльменами, мы дадим это слово произнести даме, которая у нас находится. Прекрасной Светлане Бурцевой. Пожалуйста, Света.
Спасибо, всех приветствую. Дмитрий Юрьевич, здравствуйте, рада вас видеть. У меня сразу вопрос, наверное, в продолжение того, о чем только что спрашивала Галина. Мне как-то довелось в сети от одного из экспертов общественного мнения услышать такую мысль, что журналистика совсем скоро прикажет долго жить, потому что новости начнут поставлять блогеры сразу с мест событий, очень объективно, очень... хорошо и качественно. Как вы считаете, есть ли сейчас и в чем заключается разница между блогерами и журналистами? И как вы видите их дальнейшую эволюцию? Спасибо.
Ну, вопрос двоякий. Это как с фотографией. Знаете, вот есть фотограф, есть редакция, а в ней есть фотограф. У фотографа, как правило, очень хорошее оборудование, добротный фотоаппарат, хорошая оптика, и сам он опытный человек. Но вот случилось где-то некое событие, а вокруг люди с телефонами стоят. В телефонах качество изображения плохонькое по сравнению с мегафотоаппаратом, но это съемки и фотографии с места события. Фотограф туда приехать просто не успеет. И да, для подобных вещей все это очень даже годится. Для вот таких вот сиюминутных, требующих некоего свидетельского присутствия. А для каких-то вещей серьезных никакие блогеры не годятся вообще. То есть это же многим может покажется странным, но, собственно, интернет – это техническое приспособление, которое помогает с максимальной скоростью распространять слухи, сплетни, слухи и прочую, так сказать, чушь. При этом ключевое в этих самых блогерах, что в данный момент они не несут никакой юридической ответственности за ту чушь, которую пересказывают друг другу. Вот у нас как-то случилась трагедия в городе Кемерово, где сгорел торговый центр, и там погибло достаточно большое количество людей. И эти самые блогеры тут же понеслось. Власти скрывают, вот посмотрите, митинг на улице, а вот выскочил человек и говорит, что вот вам сказали, там 30 человек погибло, а на самом деле 500, и вот вы тут стоите, а сейчас в лесу экскаваторами закапывают ваших родных и близких. Ну, ни одно вменяемое издание ничего подобного, естественно, ни напечатать, ни перепостить не может. А с какой целью вот эти вот персонажи, именуемые блогерами, это распространяют? Ну, для начала, как это сейчас модно говорить, это хайп, к ним побегут посетители смотреть. Ну, а во-вторых, это полная безответственность, полнейшая. То есть вот стоит, например, мужчина на площади, у которого пропала жена и трое детей. А ему сообщают, что вон там, вон, в лесу его родных уже закапывают экскаватором. Какие действия у этого мужчины? Могу вам рассказать, как бывший милиционер. Он пойдет домой, возьмет охотничье ружье, позовет своих друзей-охотников. Они пойдут штурмовать ближайший полицейский околоток для того, чтобы захватить оружие, а дальше идти разбираться в мэрию, потому что там сидят виноватые. Но когда пыль улеглась, и этих малолетних дурачков начали спрашивать, уже там на это, на национальных телевизионных каналах, объясни, а зачем ты вот это вот перепостил? А зачем ты это распространял? Ну, это же вот такая информация поступает от людей. Но вот таких вот блогеров, их на пушечный выстрел нельзя подпускать к распространению информации. И так происходит каждый раз, когда случается какая-нибудь трагедия или какое-нибудь чрезвычайное происшествие. Тут же набегает стая шакалов каких-то непонятных, которые начинают плодить совершенно идиотские слухи, лгут, пересказывают какие-то сплетни. Ну, не знаю, поскольку эта вещь достаточно новая, интернет, как метод донесения информации до граждан, то законы здесь еще не устаканились. В ближайшее время и сейчас это уже происходит, все это устаканивается. Вот тут недавно граждане запустили фотки Гитлера, нацистских преступников на сайт Бессмертного полка, уже всех нашли. Другая гражданка постит ролики о том, что китайские маски для там, борьбы с вирусом, которые поставлены как гуманитарная помощь и не предназначены к продаже, а их, оказывается, продают, тоже уже нашли, привлекают к ответственности. За это можно ответить перед законом. Естественно, ответы перед законом тоже разные бывают. Кому-то погрозят пальцем, кому-то выпишут денежный штраф, кому-то назначат исправительные работы, кого-то определят на конкретные уголовные срока, если это повлечет, если их деятельность повлечет какие-то нехорошие последствия. Ну и дальше давайте вернемся к нормальным, скажем так, СМИ, где, во-первых, работают специалисты, это важно, их учили, как работать с информацией, они люди способные и специально обученные, это раз. Во-вторых, там редакции, в которых, ну, например, проводится проверка того, что какая поступающая информация, так называемый факт-чекинг, чтобы не нести в эфир чушь откровенную и не пересказывать вот этот безумный бред, который постят блогеры. Ну да, это серьезные организации. Может ли этот самый блогер их забороть? Нет, не может. А если дело касается какой-нибудь аналитики, то не может. Никогда, вообще никогда. Люди, которые там работают, они получают за это зарплату. Это не сельская самодеятельность, в рамках которой 17-летние подростки, прогуливая уроки, нам выдают аналитику о геополитическом положении. Ну, кому-то это нравится, конечно, читать вот этот вот подростковый бред несомый. Ну, большинству нет. И повторюсь, что, во-первых, там уже и законодательство начинает плотно действовать и сравниться с командой специалистов, которые за это получают зарплату, никакой блогер не сможет.
Добрый день, Дмитрий Юрьевич.
Здрасте.
Скажите, пожалуйста, вот у нас в названии нашей конференции вынесено такое словосочетание «русский мир». В глобальном интернете мы очень часто применяем эти два слова «русский мир», а вот на самом-то деле хочется понять и мне, и, наверное, всем нам здесь присутствующим, что же такое этот русский мир, что это за пространство такое, и нуждается ли оно вообще в каких-то четко очерченных границах. Вот у вас есть понимание, что скрывается за этими двумя словами «русский мир»?
Честно говоря, нет. Причем это, наверное, точно так же, как и у всех. Я не совсем русский, я по национальности русский, но, так сказать, по воспитанию и состоянию я советский. Советский народ – это была наднациональная общность. То есть, скажем так, несколько повыше, чем национальная. К чему это говорят теперь? Для меня загадка. Вы знаете, вот я как советский человек, я не совсем русский. И когда говорят русский, а мне куда? Куда бежать? Вот если не русские. И половина родни у меня мусульмане, корейцы, ну, буддисты, часть православных, евреи, литовцы, латыши, эстонцы. Куда бежать-то? Какой русский мир? О чем? Я это вижу только как вот у разбитого корыта стоим, а куда бежать, непонятно. Лично я не знаю.
То есть, как вам кажется, наверное, как и многим из нас, что это требует какого-то более четкого определения. Может быть, я не знаю, но научно-политического. Может быть, это требует более серьезного разговора, действительно, за то,
что вы сказали. Ну, естественно, я повторюсь, что если один русский, то другой, по всей видимости, не русский.
Да, безусловно.
А давайте как-то это, вот мы живем внутри России, у нас много народов разнообразных. Вот, ну, татары, например, чеченцы. Они кто? Они русские, не русские? Давайте их спросим, они хотят быть русскими? Если не хотят, то куда их записывать? В какие-нибудь там эти россияне? Так они и туда не захотят, по большей части. Лично мне это непонятно. Национальная политика у нас дело настолько мутное и неясное, что лично я ничего не понимаю.
Понятно, хорошо, спасибо огромное.
Но мне кажется, эта тема все равно, она актуальная, потому что этого не понимают многие люди здесь, у нас тоже. И вот один интересный вопрос прислал нам Игорь Матвеев из Латвии. Хотел узнать ваше мнение, зачем главам стран делить народы на русских, латышей, эстонцев и прочим? В чем выгода таких действий и когда это закончится? Спасибо заранее за ответ.
Ну, в моем понимании, все это было известно, не то, что придумали, а все это известно еще со времен античности. Известный римский лозунг «разделяй и властвуй» он актуальности не утратил и утратить не может. Вот у нас был Советский Союз, стояла задача этот Советский Союз разломать. Как ломали Советский Союз? В первую очередь на национализме. То есть вот вы здесь украинцы, а тут азербайджанцы, здесь узбеки, латыши, туркмены. Вы в курсе, как вы настрадались от коммунизма? Ну да, конечно, да, коммунизм ужасен. А вы в курсе, что все коммунисты были русскими? Да, все коммунисты были русскими. Ну и дальше про судьбу тех, кто остался в ряде замечательных республик, кто оттуда вообще убежать не смог, так там жизнь и оборвалась, а кто смог убежать, бросив вообще все на свете. Ну вот, это, так сказать, первая стадия. Очень удачно получилось с Советским Союзом, очень удачно. Но при этом к власти в республиках приходят люди, которые вот пришли на волне национализма. Ну, и если их поддерживают из-за рубежа, у нас же проекция рая на земле – это Соединенные Штаты, что говорят в Соединенных Штатах, то нам и надо делать. Если их там поддерживают, причем поддерживать-то надо вовсе не население страны и даже не все руководство страны, надо поддерживать тоненькую-тоненькую прослойку в так называемой элите, материально поддерживать, я имею в виду. Дальше они уже расстараются. Да, ну вот с Советским Союзом вот так хорошо получилось, а дальше естественный ход. То же самое должно получиться и с многонациональной Россией. Ну, если один раз хорошо сработало, зачем отказываться от надежного, проверенного приема? Давайте дальше, да. О, Россия, тюрьма народов, мы это с детства слышали. Всем плохо, коммунисты закончились, отлично, все коммунисты были русскими, вот давайте, гоните русских отовсюду, и тогда вам будет счастье. Повторюсь, разделяй и властвуй. Это все в первую очередь про деньги. Сначала политическое влияние, а потом, ну, превратитесь вы в какую-то это дешевую колонию. Так это неинтересно тем, кто с вами работает, то есть они хотят именно такого результата, а ваше мнение, мнение индейцев, шерифа не интересует. Поэтому вот продолжается то же самое, то есть раздувание пещерного национализма, который никого никогда ни к чему хорошему не приводил. Вот 20 век был, 20 век определил два пути развития человечества. Коммунистический и капиталистический. В рамках капитализма, например, который нам называют непрерывно демократией, там свобода, еще чего-то там, но почему-то никогда не говорят, что две мировые войны, обе, устроили самые передовые, самые демократические на тот момент страны. Зачем они их устроили? Ну, для того, чтобы решить свои капиталистические проблемы, которые не решаются никаким другим путем, кроме как войной. И две войны успешно произвели, убили там десятки миллионов человек, если не сотни. Ничего. Про это никто не говорит. Нет. Ну, вот он, так сказать, путь развития национальных государств, когда объявляют, что это сначала говорят, что нация это прекрасно, а дальше оказывается, что вот эта нация, ну вы же не будете спорить, что вот эта нация, она просто лучше, чем вот эти. Вот это Übermenschen, а вот это Untermenschen. Что с Untermenschen надо делать? Туда должен прийти белый хозяин, навести в конце концов там порядок, показать им, как надо жить. Лишних, естественно, можно уничтожить, потому что они просто мешают. И тогда там воцарится порядок. Правильно ли это? Ну, наверное, да. Для белых господ, наверное, правильно. А для нас как-то вот не очень. Лично мне такой путь развития категорически не нравится. И зачем политики говорят про национальное? Ну, их понять можно. Они как раз и хотят, чтобы все было раздроблено на маленькие кусочки, чтобы никто ни с кем не дружил. Так их стричь удобнее, так с них больше денег получается.
Почему они методички не меняют? Вот, все знают, что цветные революции у нас сделались по одному сценарию Джина Шарпа. Эти стреляющие с крыш снайперы уже всем вот мозги проели. Сейчас вы говорите тоже, что Советский Союз развалился по одному сценарию. И практически эту же кальку пытались наложить сейчас для того, чтобы развалить Россию. Но споткнулись. И вот таких одинаковых совершенно технологий мы, ну, наверное, пальцев 5 можем загнуть на одной руке. То есть методички не меняются десятилетиями. Что там, креативные люди закончились?
Нет, повторюсь, если оно хорошо работает и дает хороший результат, зачем менять? Непонятно. Не надо ничего менять. Вот когда перестанет работать, тогда да, тогда надо что-то думать. Вон по всей Северной Африке совсем недавно как полыхнуло. Отлично получилось. И Египет, и Алжир, и кто там у них еще, Марокко, Тунис. Отлично, Сирия, замечательно получилось все. Но вот в России не получилось, ну да, что-то тут не так. Зато на Украине отлично получилось, вот там хорошо вышло. С Россией, ну вот в России, может быть, не знаю, сейчас вот там вирусы, кризис экономический, возможно, они чуть-чуть ослабят, так сказать, хватку, натиск, но придумают что-нибудь новое. Не надо считать их за дурачков каких-то. Они все прекрасно понимают, что у нас устроено, как устроено. К ним туда массово бегут всякие наши политические деятели, предприниматели и прочие, которые готовы, то есть ненавидят свою родину так, что готовы даже за бесплатно бежать в ЦРУ и все рассказывать, как бы этой самой России побольше нагадить, где у нее там самые больные места, вот давайте будем тыкать сюда, сюда, сюда. У нас таких персонажей исторически много, начиная там от князя Курбского, князь он был или кто, и кончая Александром Исаевичем Солженицыным. У нас таких много. Не иссякли они сейчас. Поэтому, если надо что-то менять, поменяют.
Дмитрий Юрьевич, рад вас видеть и позвольте засвидетельствовать свое почтение вашей творческой деятельностью. Давно слежу и за «Синим Филом», и за историческими разборками с Климом Жуковым. Чему свидетельством это? Поросенок. Вот. Вы говорили о, скажем так, гражданской войне в интернете, да, когда граждане одной страны поливают друг друга грязью в интернете. Ну, в принципе, это нормально, да, потому что все люди разные, у всех свои взгляды и вкусы. Даже нормально, когда граждане одной страны поливают грязью персонально граждан другой страны. Это, ну, жизнь есть жизнь, да. Но идет, кроме гражданских войн в интернете, идет война систем, да, там, западной системы и российской системы, если более так глобально обозначить, то либеральных ценностей и традиционных. У России та проблема, что она эту войну ведет фактически на чужой территории, по чужим правилам, да, потому что, ну, интернет, мы знаем, создан американцами, вот, и они этим, естественно, пользуются, да, периодически закрывают какие-то там российские YouTube-каналы, которые обретают какую-то популярность, в том же Фейсбуке там блокируют, удаляют публикации. Вот, как вы думаете, не суждено ли России в итоге пойти по китайскому пути, да, то есть создать фактически свой интернет с нуля, да, параллельно этому ныне существующему американскому интернету, или будет вот так-то вот борьба вестись на таких вот плацдармах, да, которые там будут гаситься, снова появляться, гаситься, появляться, вот, как вы считаете?
На мой взгляд, китайский путь, он единственно правильный, никакого другого нет. Вот у тебя государство, это чисто, вот я не знаю, там, феодальное хозяйство, где здесь и коровы растут, здесь штаны ткут какие-нибудь там домотканные, тут телеги строят, все свое должно быть. Или как в подводной лодке, полная автономия вообще от всех. Китайцы изначально правильно делали, то есть это же как, это инструмент информационного влияния. Как это можно? Понимаете, это вот с моей точки зрения, это все равно, что вот у нас есть там канал ОРТ или первый, как он там называется, РТР, НТВ, и вдруг, там же на тех же кнопках есть Радио Свобода, Голос Америки и все остальное. Можно такое представить? Ну, на мой взгляд, это какое-то безумие вообще вот так вот брать и пускать к себе. Тут можно обратить внимание, как на Западе обходятся с Russia Today. Весьма наглядный пример, весьма. Ну и вот вы берете и запускаете к себе поток, чудовищный поток какой-то информации, которая вся конкретно против вас направлена. Зачем это делается? Ну, для меня загадка. Это либо глупость непролазная, либо это откровенное предательство. Ну, почему, собственно говоря, люди идут на YouTube? Ну, потому что вот я про себя пример могу привести, что, например, ролики очень активно смотрят, и при нормальных таких раскладах вот их смотрят по 10 тысяч просмотров в час. Никакой вообще сервер там твой в России, арендованный на Западе, он такого напора зрителей не выдержит. Выдерживает такое только YouTube. Никакой Рутуб этот, ничего вообще даже не рядом. Вот YouTube — это монстр, который все это держит совершенно спокойно. Ну, вопрос, а почему не построен свой YouTube? Вот сейчас вот что-нибудь случится, вот вчера там буквально или сегодня, я уж не помню, там какие-то ряд ресурсов, мягко скажем, патриотической направленности, взяли и закрыли. Вообще без каких бы то ни было объяснений. Вот они у вас были, а теперь их нет. А с Ютубом общаться сложно, там робот на все отвечает. Ты никому не интересен. Ну, если у тебя там, я не знаю, там, ну, миллионы подписчиков, ну, может, там как-то на тебя внимание обратят. А сотни тысяч, да кому ты там нужен? Какой-то этнический, не пойми кто. Сиди тихонько. Взяли и выключили. И что людям делать? Ну как это? А хорошо, а канал влияния, он где? А его нет. То есть мало того, что технические средства западные, так еще и наполнения своего никакого нет абсолютно. Детям, ну, их бесполезно призывать, там, посмотри, вот там в телевизоре хорошие передачи. Дети такое не смотрят. Дети сидят в Ютубе только. Ну, под детьми я подразумеваю там подростков и молодых людей лет до 25. Им не интересно в телевизоре, они вот тут смотрят. А кто-нибудь там организует производство интересного для молодежи и подростков контента? Нет. Включите любой подростковый канал, там трехэтажный мат, какая-то мерзость. Ну, единственное, что американцы не дают туда порнографию вываливать. А так и этого добра было бы в избытке. Ну и что? Кому вы своих детей-то отдаете на откуп? Кто вашим детям промывает мозги? Кто им в головы заливает информацию? Вот, граждане из-за бугра. А вы что при этом делаете? А ничего. Вообще ничего не делаем. Своего Ютуба у нас нет. Нет и не предвидится. Хотя, на мой взгляд, это дело государственной важности. Может, вы выращиваете кадры где-то для информационной борьбы? Нет, и такого у нас тоже нет. А все пущено на самотек. Делайте сами, что хотите. А если вас там будут банить, ну вот про... Если там какие-то вылазки против государственных, Russia Today и прочее, да, тут какие-то шевеления будут. А если против конкретных личностей, никому ты не нужен, ничего никому не надо. И это, на мой взгляд, полный провал. То есть либо они там на верхах ничего не понимают в том, что происходит, ну, либо считают это вот абсолютно нормальным. А это ненормально. Это очень и очень плохо. И ни к чему хорошему нас не приведет.
Эту нашу встречу смотрят многие начинающие блогеры. Естественно, есть вопрос, когда вас просят поделиться своим опытом. Вот один из них. Здравствуйте, Дмитрий. Вы живо откликаетесь на текущие мировые и российские события в Ютубе под рубрикой «Гоблин Ньюс». У вас особый стиль их подачи, сотни тысяч просмотров. Поделитесь творческими секретами, чем вы берете публику. А еще хотелось бы узнать, вы человек-оркестр или у вас есть своя рабочая команда?
Наверное, чем беру, некой, так сказать, оригинальностью. Оригинальность проистекает только из того, что мне много лет. Молодые люди, они смотрят друг друга и смотрят зарубежных, так называемых, блогеров, откуда это, собственно говоря, все пошло. В результате они друг друга постоянно копируют. Абсолютно одинаковые интонации, абсолютно одинаковая жестикуляция. Ставьте лайки там. Ну, выглядит, мягко говоря, не смешно. Вот натурально, как мартышки. Все старательно друг друга копируют. При этом, если смотреть на меня, я тоже кого-то копирую. Но поскольку я человек другого поколения, никто не понимает, кого копирую я. И я выгляжу таким оригинальным. Это не так. Но на общем фоне... Да, получается оригинальнее. Это раз. Во-вторых, ну, у меня есть специфические возможности и специфические способности. То есть изготавливать некие материалы я могу часто и помногу. То есть вот, например, ролики как таковые я годами выпускаю по два ежедневно. То есть это там по 3 часа видео каждый день. Без выходных. Это очень много, доложу я вам. Ну и когда вот регулярность выхода, она обеспечивает заинтересованную аудиторию. Так получается далеко не у всех, смею вас заверить. Потому что то, чем я занят, я этим занят на полный рабочий день и даже больше. Ибо невозможно вот отскочить в сторонку, записать гениальный ролик. Это требует серьезного времени и в том числе денег. Можно начать на ровном месте. Вот нынешние телефоны, я вот перед телефоном сижу. Если вам есть что сказать, записать можно совершенно спокойно в телефон. Но если хочешь уже как следует, это надо помещение, оборудование, людей, которые будут тебя поддерживать. А это, как нетрудно догадаться, зарплаты. И тихо-тихо у тебя получается организация, а вовсе не ты сам. То есть, помогают ли мне? Ну, в ряде аспектов, естественно, помогают. Самостоятельно столько и такого сделать нельзя. В общем-то, это получается как копье. Вот в копье лично я, это железный наконечник, которым лупят, а древко – это братва, которая стоит за спиной и помогает. По большей части невидимая.
Продолжение как раз предыдущих вопросов. А поделитесь, пожалуйста, что для вас послужило причиной стать публицистом, блогером, чем вы руководствовались? Это какая-то миссия, желание самовыразиться, как сейчас принято говорить, или выборы связаны с какими-то прагматическими вещами в духе времени, так скажем?
Когда интернет появился, я вообще люблю писать. Сам себя считаю жизнерадостного графомана. Мне вот нравится составлять слова в предложения, переставлять их внутри предложения, чтобы получалось смешно и весело. Самому мне. Это лично мне нравится. Когда интернет только появился, он был из текстов. Там нельзя было даже такие вот микроскопические картиночки нельзя было публиковать. Ну вот тексты я достаточно ловко пишу. Даже не побоюсь такого сказать, являюсь автором некоторого количества книжек. Вот. Ну, сначала писал, то есть, но там изначально было понятно, что вот сегодня это буковки, завтра это будут изображения, а послезавтра это будет видео. Ну, собственно, вот так и двигался видео. Я занимаюсь давно, ну, где-то там, не знаю, 2003-2004 год. Тогда возможности не было это видео качать туда-сюда, сложно было, но, тем не менее, я им занимался. Ну, а дальше оно уже получается... То есть то, что тебе хочется изначально, редко получается в конце. Если хотелось вот так, то есть если хотелось, например, ну вот я настрочил какую-то заметку, а теперь давайте я ее прочитаю на видео, и всем будет весело. Это ограничивалось только заметками и роликами про кино. То есть там у меня хватает времени и желания сочинять тексты и рассказывать про кино. А что-то другое, ну вот, например, мне как всякому, наверное, мужчине в возрасте, мне не интересно художественную литературу, а интересно исторические труды, как было на самом деле. Потому что то, что было на самом деле, как правило, ни в каких книжках художественных ничего такого придумать нельзя. То, что вытворяет жизнь и что происходит с людьми. Ну, закономерный интерес ведет тебя от книжек к живым людям. Поскольку живу я в Питере, то вот у нас есть там Государственный университет, в котором преподают совершенно выдающиеся педагоги и специалисты в области истории. Вот я заманиваю их некоторым образом, чтобы они поделились тем, что знают. Там тоже у них печаль, потому что человек может быть мегаспециалистом в каком-нибудь небольшом участке там, истории Древнего Рима. Да? Ну, например, заниматься каким-нибудь там, я не знаю, императором Суллой, вот он в этом хорошо разбирается, а в стране его коллег, например, может быть, я не знаю, человек 5, с кем он может вот побеседовать, а на большие народные массы выхода не имел раньше, никогда никакого, ну вот теперь есть интернет, а вот у меня есть канал, а давайте вы приходите, пожалуйста, вот сюда, здесь можете рассказать. Ну и я замечу, что взрослые люди эти исторические лекции слушают все, разинув рот. Людям страшно нравится. Я чрезвычайно доволен. То есть я-то там в этих роликах присутствую постольку-поскольку. Моя задача сидеть сбоку и от лица простолюдина задавать вопросы. То есть если мне изначально хотелось что-то делать про себя, не потому, что я себя сильно люблю, а потому, что это сильно проще, и я понимаю, что с самим собой делать, то в конечном итоге правильнее делать про людей разных, которые являются специалистами в самых разнообразных областях, но не имеют выхода на большую аудиторию. Вот я им помогаю. Так получилось, собственно.
Жители Эстонии и Петербург всегда были связаны огромным количеством всевозможных связей. Это экономические связи, культурные, образование. Вот не случайно, что в этой студии я и Галина, мы заканчивали в то время Ленинградский госуниверситет. Сейчас многое изменилось, и люди не понимают, кем мы являемся для россиян, для ближних своих соседей, даже в Питере, живущих здесь в Эстонии. И вот один такой забавный вопрос, который задает Сергей Заярин. Являются ли эстонские русские для россиян больше русскими или эстонцами? Или просто являются неопределенными иностранцами? Что бы вы ответили?
Лично для меня, я только за себя могу говорить, лично для меня они точно такие же соотечественники, как были раньше, точно так же остались и теперь. Ничего лично для меня в этом плане не изменилось. Считать русских за эстонцев, ну, мягко говоря, странно. Я вот в армии с эстонцами служил, отличные были парни, но начиная с языка и кончая рядом там традиции, способом поведения, они не такие, как мы, а мы не такие, как они. И точно так же мы с ними, мы с эстонцами, вот у нас были разногласия с эстонцами, что вот это не так и это не так. Но были парни с Кавказа, по отношению к которым мы с эстонцами сходились полностью вообще. Вот у этих точно не так. А парни с Кавказа примерно так же относились к азиатам, что вот у этих точно все не так. Ну, глупость, на мой взгляд. То есть молодые, безмозглые все. Национализм, он такой бестолковый, но как-то не знаю. В общем, в те времена, вот лично для меня, вот у меня есть, например, друзья как эстонцы, так и друзья литовцы. Латышей вот как-то не очень. Ну, про что это в первую очередь? Национальные различия. Вот с моей точки зрения, всегда это у нас так было. Еда разная. Вот у нас в Литве едят какие-нибудь, например, цепелины. Давайте-ка я вас накормлю этими самыми отличные цепелины. Выпили, закусили цепелинами. Красота вообще. Вот это вот нормально, на мой взгляд. А делить там какой-то ты русский, не русский, из-за того, что ты живешь в Эстонии, на мой взгляд, это безумие.
Вы, наверное, тоже наблюдали, что в мире, особенно в интернете, вовсю заговорили о кризисе либеральной идеи. Все большей популярностью вновь начинает пользоваться идеи левые. Впору воскликнуть. Призрак социализма бродит по Европе, и уж тем более по России. Приходится ли вам учитывать этот тренд при подготовке своего видеоконтента? Ну и еще спрашивают, кстати, если не секрет, есть ли у вас собственные политические предпочтения или убеждения?
Идеями я проникнут насквозь. Ничего другого я в своей жизни не представляю, и все остальное воспринимаю крайне скептически. Повторюсь, это развитые демократические страны устроили нам две мировые войны. Если хоть мало-мальски интересоваться историей, то вот под эти вот рассказы вы посмотрите, как хорошо во Франции, как хорошо в Германии, как хорошо в Испании, в США, в Швейцарии. Давайте вы хотя бы букварь какую-нибудь по истории прочитаете, и как только до вас дойдет, что Западная Европа полтысячи лет грабила весь земной шар, высасывая оттуда соки и накачивая себя для развития этого самого капитализма. И поэтому он там вот такой, так сказать, витрина вам вот такая вот. Почему никому не приходит в голову, что вот, например, вот есть традиционный Китай, который 3000 лет стоит, и что-то там никаких радикальных изменений не было. А вот есть Европа, которая вот так вот развилась. Почему никому не приходит в голову, что Европа – это некая аномалия? В хорошем смысле слова я ничего отрицательного сказать не хочу. Это аномалия, что там вот так получилось в силу ряда условий. В России, например, никогда никаких колоний не было. То, что там Сибирь под нами, извините, из нее награбить, как из Индии за 200 лет, ничего нельзя, кроме кедровых шишек. Ну, зверя еще убить надо, шкуру выделать и прочее, и прочее. Мы никого не грабили. Через это мы не живем так богато. И так богато жить не будем. Весь этот либерализм, так называемый, стоит ровно на одном. На эксплуатации чудовищного количества бессловесных, бесправных людей. Вот есть Соединенные Штаты Америки, а под ними, например, Мексика. И если Соединенные Штаты по всему миру экспортируют, не таясь, это вот большевики экспортировали революцию, это было очень плохо. А вот Соединенные Штаты везде несут только свободу, демократию, и при этом объясняют, что вот как только у вас будет свобода и демократия, у вас все расцветет. Посмотрите на нас. Ну, давайте вот посмотрим на Мексику. У них общая граница. Вот в Мексике американцы устроили войну с наркокартелями, которые поставляют в Соединенные Штаты наркотики. В первую очередь кокаин, метамфетамин, коноплю там и все остальные прелести. Устроили там войну натурально гражданскую, устроили ее американцы. Там убивают в Мексике по 10 тысяч человек в год, это минимум. За 10 лет этой войны убили, по-моему, 150 уже. Вы что-нибудь об этом слышите? Нет? Вот про Сирию вы точно слышите. То, что происходит на другой стороне глобуса, и о чем Соединенные Штаты громогласно орут. А о том, что происходит у них под боком, они молчат. А как же так? Там же свобода, там же, во-первых, там капитализм, там нет никакого мерзкого коммунизма в Мексике. Там свободные выборы из двух и более кандидатов. Там парламент, еще какой-то бред. А что-то как-то вот не налаживается. Почему? А потому что все просто. Для того, чтобы один был богатый, другой должен быть бедный. И не один. То есть из кого-то надо массово сосать соки. Как это делают США со всей Южной Америкой? Сколько я себя помню, вся Южная Америка – это одни диктаторы. Все эти Стресснеры, Дювалье, Попыдоки там и прочее, и прочее. Там только диктаторы. И все они лучшие друзья Соединенных Штатов. Почему? То есть известное даже выражение про то, что это сволочь, но это наша сволочь. Но почему же так? Потому что они нужны Соединенным Штатам для экономического процветания. А в настоящее время, вот Китай, это была последняя, так сказать, станция, где были люди, которые на западный капитализм готовы были работать за, там, я не знаю, плошку риса. Все, и там это закончилось. За плошку риса там уже никто не работает, а значит, резервы исчерпаны. И уже Дональд Трамп кричит, что производство надо вывозить из Китая обратно в Соединенные Штаты, чтобы наши граждане американские работали и там получали зарплаты. О чем это говорит? Все, резервы исчерпаны. А дальше что? А дальше это значит, ты не будешь больше жить в отдельном домике, у тебя не будет двух или трех машин, бассейна там, еще чего-то, и уровень жизни упадет катастрофически даже в самых богатых странах. Ну, наверное, он будет выше все равно, чем на Гаити, но по сравнению с тем, что сейчас, серьезнейшим образом упадет. Ну, и то, что при этом оживают левые идеи, а что еще должно оживать? Я повторюсь, за 20 век два пути развития у человечества. И нет никаких третьих путей, никаких особых путей. Путей ровно два. Либо фашизм капиталистический, который опять будет организован для драки у корыта с деньгами. Давайте объявим там солидаризм. Вот Муссолини-то все правильно говорил. И Гитлер-то тоже неплохой парень был. С евреями, конечно, перегнул, но в целом-то все правильно делал. Давайте вот объединимся вокруг наших олигархов, нападем вот на этих, вот отнимем у них все, и нам будет хорошо всем. И коммунизм. А коммунизм что-то не предлагал ни на кого нападать и никого убивать. Коммунизм как-то наоборот предлагал. Давайте вот равенство действительное. И все вместе сообща трудиться на всеобщее благо. Поэтому ничего удивительного нет в том, что люди выбирают вот это.
А вопрос такой. Я как и вы, тоже человек левых убеждений, являюсь представителем Судочести нашей эстонской левой партии. Вот. Но в отличие вот от предыдущего человека, который задавал вопрос, я не вижу популяризации левых идей, ну, в частности в Эстонии, да, насчет всего мира. Не скажу, однако убежден, что и Россия, и Эстония может, скажем так, удачно развиться, лишь став на социалистический путь развития. А к вам такой вопрос. Этот социализм, он вот, должен быть советским, как он был, да? Образец уже есть, да? Или он будет какой-то такой, скажем так, ну, в духе, допустим, там, Ивана Ефремова там, и еще каких-то, ну, писателей-теоретиков?
Взгляд, все, так сказать, общественные формации, они проходят некие ступени развития, этапы. То есть Советский Союз образца, скажем, там, 30-го года и образца 80-го года, на мой взгляд, это абсолютно разные страны. Вот сейчас у многих, там, особенно среди молодежи, принято Советский Союз идеализировать. Вот там вот все было сообразно и правильно, а сейчас все взяли и испортили. Ну, мы вот недавно тут как раз обсуждали, что, ну, например, был ли Владимир Высоцкий антисоветчиком, потому что у него вот есть вот такое вот в песнях. Я очень быстро пришел к выводу, что вообще все мы, кто жил в Советском Союзе, если вот с точки зрения сегодняшней смотреть, мы все были лютыми антисоветчиками. Просто потому, что нам ряд вещей в Советском Союзе не нравился. Это не значит, что мы его ненавидели. Мы, наоборот, его, свою страну мы любили. Ну, были ли в ней недостатки? Безусловно, были. Вот сейчас, например, вот я живу за городом, в домике. Вот у меня тут неподалеку есть строительный магазин, в котором продаются стройматериалы, начиная там доски, шифер там и всякое такое, инструменты, которыми трудиться, значит, там водопроводные трубы, краны, двери, раковины, печки для бани, там все, что вот изобилие полнейшее. И если у тебя есть деньги, возможно, это там, знаете, не хай-класс там оборудование, там не 10 тысяч долларов стоит печка для бани, а наоборот баксов 500. Но тем не менее, эта печка есть, она исправно топит, камни для нее тоже продаются, и дрова продаются, все есть. Ну, давайте вот вернемся в Советский Союз. У меня вот батя загородный домик там в Новгородской губернии строил. Ну, у нас на весь там 4-миллионный город Ленинград был один магазин «Юный техник», в котором продавали какие-то отходы производства. Обрезки, обрезки, какие-то кривые плиты обструганные, там еще чего-то. Ну, это же бред сумасшедшего. В то время как людям тысячами и десятками тысяч нарезали дачные участки, то построить там себе какой-нибудь сарай то из палок и известной субстанции. Ну вот палок не было, поэтому получилось только из известной субстанции. Ну это, на мой взгляд, издевательство над гражданами. То есть вот всякий мелкий так называемый бизнес, ну, изготовление пирожков для продажи на улице, предприятие общепита, пошив в каких-то там мелких этих... одежд, парикмахерские, сфера обслуживания, это все должно быть отдано в частные руки. И сколько они там денег зарабатывают, это их личное дело, что там происходит. Вот внизу должно быть вот такое, а наверху, наверху, где строят аэропорты, самолеты, дороги, мосты и прочее. Вот там должен быть коммунизм железно. Вот там, да, там должно это за горизонт там, в 200 лет смотреть, и чего вы там хотите построить. Такие стройки может поднять только государство. При этом я вам страшное скажу, что у нас практически, во всяком случае, из тех, с кем я общаюсь, представители бизнеса, которые серьезные представители бизнеса, не низового уровня, а верхнего, они все крайне положительно отзываются о том, что было сделано в Советском Союзе. Крайне положительно. Ну так давайте как-то опыт использовать.
Я очень часто в последнее время в сетях, когда вопрос касается того или иного фильма, где так или иначе что-то передается из нашей истории, я имею в виду история России, история Советского Союза, Царской России, встречаю комментарии людей, которые откровенно говорят о том, что нынешнему времени, нынешним творческим людям не хватает немножечко жесткой руки Сталина, сталинской принципиальности, порядка в стране и так далее, и так далее. Что вы на эту тему думаете? Это раз. И в контексте этого же, следует ли вообще нынешней России наконец, честно пересмотреть свое отношение к отечественной истории, принять ее периоды без осуждения. Я понимаю, что были осуждены репрессии, это дело плохое, никто с этим спорить не будет, но фигура Сталина, человека, который очень много сделал для страны с государственной точки зрения, мне кажется, не может быть постоянно в тени, это неправильно. Ельцина же не отправили в тень, несмотря на то, что развал Союза – это неоспоримое достижение того периода 90-х. Как вы считаете?
Когда страну ломали, было понятно, из-за чего, ради чего стараются. Только ради денег. Для того, чтобы вот под крики там про миллионы и сотни миллионов убитых и загубленных, но эти миллионы, они что-то строили, а собственность всенародную присвоили себе единицы. Ну вот, так сказать, по ходу присвоения, там понятно, что вы так орали, какой это вот чудовищный коммунистический режим и прочее, но в настоящий момент деньги уже поделили. Все, пыль улеглась. И в настоящий момент вот эти ваши журналы, не ваши, вот эти вот журналы «Огонек» перестроечные, которые сейчас, вот если сейчас любому человеку показать, привыкшему уже, так сказать, к интернетам и прочее, показать заметки из перестроечного журнала «Огонек», я гарантирую там бессонных несколько ночей. Потому что как этот бред вообще можно было читать? А нормально читали. Ну, все закончилось. И Солженицыны закончились, и Ельцины закончились. И вот вся эта брехня прекратилась, пыль улеглась, деньги вы уже поделили. А давайте посмотрим, что же было на самом деле. Вот давайте посмотрим. Просто интересно, что же было на самом деле. В настоящий момент у нас есть только, вот вы вспомнили про репрессии. Про репрессии тоже интересно. Знаете, любое государство, оно занято репрессиями непрерывно. Потому что слово «репрессия» обозначает подавление. То есть государство подавляет преступность внутри себя. Какая это преступность? Уголовная, политическая? Это абсолютно без разницы. Ни одно государство не может существовать, если оно не подавляет внутри себя преступность. Ну, давайте посмотрим, откройте нам архивы, давайте поглядим, сколько же всего было народу репрессировано. Ну, вот как у Солженицына, знаете, там 15 миллионов раскулаченных поехали в Сибирь, а то и все 18. Где ты это взял? Откройте. Откройте архивы, давайте посмотрим. И внезапно выяснится, что цифры в пятеро просто ниже. И дальше выяснится, что большинство раскулаченных, они, например, в близкой к вам Псковской области, переехали в Новгородскую. Просто чтобы убрать их вот из этого села, деревни, чтобы они тут не мутили воду и не мешали строить колхозы. Вот переехали в соседнюю область. А как же миллион на Колыме? А не было никакого миллиона на Колыме. Вы все лжете. Давайте, пустите ученых, откройте архивы. И пусть они нам скажут, да, вот нормально скажут и расскажут. А вот надо это было делать или нет? Если, понимаете, оно же как все время получается? Вы о чем вообще речь-то? Вот случилась революция в стране. Она случается не потому, что кто-то проспонсировал Майдан. Это называется государственный переворот. А революция – это смена общественного строя. Вот общественный строй сменился. Чуть ни у кого не вызывает сомнений, что французским королям правильно бошки отрубили. Хорошо это? Нет, это плохо. Но революции без этого не бывает. После революции гражданская война, да. А дальше страну надо поднимать из разрухи. Ну и многие не в курсе, наверное, что только-только закончившуюся Первую мировую войну, закончившийся никто из европейцев не считал. Все дружно знали, что это перерыв на 20 лет. И вот за эти 20 лет Советский Союз надо было подготовить к войне с самой лучшей армией на планете Земля. Это надо было построить ПТУ, техникумы, институты, университеты, загнать туда людей, чтобы они там выучились, получить классных специалистов, начинать копать карьеры, строить домны, плавить руду, ковать железо, строить заводы, производить танки, самолеты и прочее, прочее. И все надо было успеть за 20 лет. Мне вот, ну, чисто академический интерес, а как это можно было решить? Путем обращения к людям, да, давайте вы пойдете работать. Да, и что, пошли бы? Нет? И вопросы на тему там, вот там сколько пострадало, ну а чего? Вы могли все бросить, не это, не будучи кулаком, убивать активистов, а мог поехать на магнитку и строить магнитку. Не хватило ума, и тебя получилось раскулачили? Ну, поздравляю, да. Вот в таких чудовищных, тектонических, исторических сдвигах есть жертвы? Да, есть. Это хорошо или плохо? А это не вопрос, хорошо или плохо. Это исторический процесс, и в нем происходит вот так. Ведите ученых, и пусть они нам расскажут, зачем было сделано вот это, зачем было сделано вот то. Вот, опять-таки, в рамках репрессий. А вот, вы представляете, там переселяли народы. Вы расскажите, например, про народы, которые дружно всем, так сказать, своим мужским составом пошли служить нацистам. Вопрос, а ваш народ, вот среди которого такое количество предателей было, а ваш народ проклял этих предателей, он поднялся и публично сказал, например, мы, крымские татары, мы прекрасный народ. Но в тот момент во главе нашего прекрасного народа оказались такие мрази, вот их фамилии, имена. И будь они прокляты во веки веков, потому что это они нас увели не туда. Кто-нибудь что-нибудь подобное сказал? Нет? Все, про сталинские репрессии мы уже услышали, да, все знаем, все это было плохо. А вы покаялись публично за сотрудничество с нацистами? Вы рассказали, как вы в Крыму вместе с немцами убили 40 тысяч евреев? Нет, не рассказали. Ну, как-то странно вас слушать. Давайте всех слушать, не только вас. Давайте всех слушать. Пустите ученых, пусть ученые нам расскажут и покажут. Пустите цикл передач в телевизоре, где в доступной для населения форме вы не будете мне рассказывать про какие-то там эти заградотряды НКВД, а расскажите, сколько застав на восточной границе, на западной границе Советского Союза, сколько пограничных застав НКВД встретили нацистов и сколько из них отступило. Никто не отступил. Да? Вот интересно, все пограничники погибли там, насмерть защищая границу родной страны. Вот как интересно получается, да? А для вас НКВД это актер Мадянов, да, вот такой пьяный Харри, который непрерывно там тычет в кого-нибудь маузером. Ну, нельзя же так, честное слово. Вы что хотите построить-то в итоге? Я не знаю, нацистское государство, как на Украине? Вроде нет. Ну, так а если нет, давайте. Если у вас там какие-то темные пятна в истории, давайте посветим туда фонариком. И внезапно узнаем очень и очень много нового. Так, я думаю, с этим надо поступить.
Мне кажется, нам понемножку надо закругляться. И в этом плане я хочу предложить вот что. Мы сегодня говорили очень много о том, что нас разделяет. Что нас разделило в истории, что нас разделяет сейчас. Но в то же время мы прекрасно знаем, что есть какие-то вот такие невидимые нити, которые многих из нас объединяют. Вот внесите немножко, пожалуйста, Дмитрий Юрьевич, элемент оптимизма. Что, на ваш взгляд, в будущем будет объединять русских и эстонцев, русских и украинцев, белорусов? Не обязательно для этого создавать какой-то Советский Союз, но в то же время мы должны как-то вернуться к тому, что очень ценили прошлой нашей жизни и хотели бы это передать своим детям и внукам.
Мне затруднительно сказать. Советский Союз, по выражению Эдуарда Лимонова, это наш древний Рим. На его фундаменте стоит все, абсолютно все, что у нас есть. Хорошо это или плохо, на мой взгляд, хорошо. То, что он развалился, плохо. Это катастрофа. А то, что осталось много доброго и хорошего, это прекрасно. В моем понимании, в первую очередь, надо развивать экономику. То есть, нравится это, не нравится, в первую очередь, надо развивать экономику. Как только Россия становится могучей экономической державой, все окружающие страны, хотят они этого, не хотят, они все равно втянуты в орбиту. И, ну, просто чисто по экономическим причинам. Ну и дальше, соответственно, для того, чтобы заниматься бизнесом, надо знать русский язык, например. Не только английский, но и русский. Потому что в России денег заработать можно гораздо больше, чем в Соединенных Штатах, если заниматься, так сказать, бизнесом. Если упираться и кричать, что вы никто, вы там, у вас чужие паспорта и еще чего-то там, это непродуктивно. Продуктивно – это дружить и торговать. Ну, хотя бы на этом уровне надо как-то налаживать человеческие отношения.
Ну и, Галина, может быть, ты скажешь несколько слов?
Слушайте, ну, во-первых, я под впечатлением так последних… Я вообще оптимист по жизни и люблю, когда любое произведение заканчивается мажором, таким хорошим мажорным аккордом. С моей точки зрения, Дмитрий Юрьевич сейчас этот мажорный аккорд произвел, и, в общем-то, рассеивать его такими нотками, которые могут рассыпаться и сложиться в другую форму, совершенно не стоит. Я очень рада, что у нас сегодня состоялся этот разговор. Я думаю, что недалек тот час, когда и, может, и Дмитрий Юрьевич до Таллина доедет, да и я, может быть, за полгода уже когда-нибудь там пустят постоянно жители Эстонии, чтобы приехали постараться там немножко пожить без карантина. Но в том числе все-таки, так как я привет вам передаю из Москвы, мне очень приятно, что несмотря на сумрачную погоду, плохое настроение и холодный май, над Москвой несколько дней подряд мы наблюдаем сплошные радуги. Причем такие радуги двойные, с двумя концами, то есть можно загадывать желания. Вот все, я читаю комментарии вот этого печального достаточно нынешней ситуации города и вижу, что все в этом видят добрый знак. Я думаю, что тот факт, что у нас на фоне этой пандемии мы организовали такую встречу и прямо втянули в нашу Эстонию Дмитрия Юрьевича, которого мы очень давно приглашали и хотели втянуть, это тоже тот добрый знак, который говорит о том, что все у нас будет в итоге хорошо.
Спасибо, спасибо.
Спасибо большое. Удачи.
Спасибо и до новых встреч. Спасибо. И желательно личных.
Хорошо. Счастливо.